уважаемые друзья и коллеги, как уже было сказано, я думаю, что я не буду очень долг, поскольку, с одной стороны, тема необъятна, и говорить о ней можно было бы очень долго. Задача моя намного скромнее, чем ее как-то все осветить, а просто предложить некоторые соображения, наблюдения, примеры. Я надеюсь, что очень много времени останется для ваших вопросов, реплик, какого-то обсуждения. Первоначально была предложена немножко другая мне тема, как современные политические дискурсы, но эта тема еще более необъятна. И, в общем-то, можно сказать, что сразу же, что можно эти дискурсы делить по-разному, на традиционно западнические и почвеннические, на патерналистские, татистские и либерально-рыночные, на те, которые используют выражение «лихие 90-е», и те, кто считают лихими как раз в предыдущие 70 лет, или и называют лихими 2000-е. В общем, по самому разному принципу можно делить эти дискурсы и парадигмы, но если все-таки как-то взглянуть на все в целом, то несомненный идеологии мейнстрима, идущие сверху и снизу, как-то отвечающие потребностям общества 2000-х годов, и с другой стороны насаждаемый сверху, все-таки, наверное, наиболее удачно было бы это назвать державно-охранительным направлением, потому что все иные дискурсы или маргинализируются стремительно, как радикально-либеральные, например, загоняются куда-то на обочину, или же втягиваются в этот центристский державно-охранительный дискурс, то есть сюда относятся и большинство КПРФовцев, и значительная часть либералов, и самые разные другие течения и тенденции. И в этом смысле, конечно, очень знаковым было недавнее объявление, наконец, партии власти себя консервативной партией. Вот. Понятно, что пока это мало что означает, но само по себе достаточно символично. Поэтому имеет смысл поговорить как раз как о наиболее представительном, наиболее важном, наиболее показательном, о державно-охранительном или, если угодно, консервативно-патриотическом течении в современной идеологической мысли. Я хочу сразу сказать, на каком материале я хотел бы о ней говорить. Прежде всего, на материале исторического сознания, исторической мифологии, точнее говоря, потому что, как это часто и не раз бывало уже в нашей истории, массовое сознание историческое нашего общества становится ареной ожесточенных интервенций сверху, со стороны власть имущих, и споры о прошлом, и конструирование различных мифологем, часто очень липоватых, незатейливых, внутренне противоречивых, о чем я еще скажу, заменяют собой фактически то конструирование национальной идеологии, о необходимости которого говорилось властями еще со времен ельцинской эпохи. Конечно же, все это происходит очень поверхностно, липовато, нестройно, потому что это вызвано и постмодернистским состоянием общества, эклектичностью и мифологизированностью общественного сознания, и тем, что власть имущие больше склонны к политтехнологиям, каким-то тактическим действиям, нежели к стратегическим концептуальным построениям. Но, тем не менее, сигналы, которые посылаются свыше и которые во многом воспринимаются снизу, они очень показательны и в этом смысле очень благодатная тема, и мне близкая, как историку и философу. Это именно то, что происходит с историческим сознанием, какие мифы сейчас им владеют. Примеров можно приводить множество, можно вспомнить и недавний телеконкурс «Имя России», и ту литературу, которая выходит, и самые-самые разные другие примеры, которые я буду приводить по ходу дела. Но если сразу говорить о некоторых общих тенденциях, прежде чем переходить к конкретным примерам, что, несомненно, то, что маятник общественного сознания в нашем обществе по-прежнему является маятником реакции на события перестройки, события 87-91 года, реакции на распад СССР, на тот колоссальный перелом и потрясение, и катаклизм, который произошел в конце 80-х, начале 90-х годов, да, и который во многом изменил всю нашу жизнь, все наше сознание, и оставил тяжелейшую фрустрацию в сознании многих людей, и вызвал колоссальную потребность в реванше, в поиске нового смысла, утраты старого смысла. И этот маятник, поскольку, как мы знаем, в России все идет до самого конца, если уж вправо, то до конца, если уж влево, то до конца, и этот маятник должен, по всей логике российской традиции, дойти до самых геркулесовых столпов державного охранительства. И сейчас, наверное, он где-то уже приблизился к этой своей крайней точке. Его функция двоякая. Она имеет смысл для власть имущих и для значительной части населения. Для власть имущих это мейнстрим, державный, охранительный, создание таких консервативно-патриотических мифов, мифологем, исторических конструктов, имеет легитимирующую функцию, обосновывающий этот режим, в какой-то смысле заменяющий его собственную теоретическую базу. А для населения это замещающая компенсаторная функция по принципу «да, у нас все плохо», «да, живем мы скверно», Но смысла в нашей жизни мало, но зато у нас великая история, у нас великая держава, мы встаем с колен, мы гордимся великим прошлым. То есть прошлое является такой ареной идеологических дискуссий, идеологических баталий. И поэтому, еще раз повторю, было бы интересно посмотреть, какие сигналы идут сверху и как они воспринимаются снизу, и посмотреть некоторые примеры, которые иллюстрируют эту тенденцию, которые тиражируются учебниками, телевидением, предлагаются массовому сознанию, становятся такими же сейчас общими местами в нашем сознании, как в советское время марксистские топосы, марксистские общие места. Ну, давайте приведем некоторые примеры. Пора уже, наверное, от общих слов обратиться к некоторым ярким примерам этой тенденции. Ну, например, если взять русскую литературу, то обычно сейчас, когда говорят о Пушкине, то прежде всего о Пушкине, написавшем стихотворение «Клеветникам России» или «Бородинская годовщина», то есть стихи имперские, антипольские, а вовсе, конечно, стыдливо умалчивается его, не говоря уж о его антиклерикальной поэме «Гаврилиада», но и «Ода вольности» или «К Чаадаеву». То есть нынешний Пушкин — это Пушкин вот этих своих стихов, имперских, антипольских. А если речь идет о Гоголе, то опять же как-то стыдливо умалчивается то, о чем раньше прежде всего говорили, «Мертвые души», «Ревизор», а прежде всего на передний план выпячиваются, и это очень характерно сейчас, когда был юбилей Гоголя, и в первую очередь подчеркивались выбранные места из переписки с друзьями, его итоговые такие консервативные размышления на эту тему. Если Достоевский, то на передний план прежде всего, конечно, выпячивается роман «Бесы», а не антибуржуазные, антибюрократические идеи и сочинения Достоевского. Но мне, как преподавателю философии, очень показателен такой пример из области философии, как, конечно же, всем, я думаю, хорошо знакомое повсеместное насаждение Ивана Ильина. Вот если лет 15 назад русская философия прежде всего репрезентировалась и связывалась в обществе с такими фигурами, как Соловьев, Бердяев, с их пафосом свободы, особенно у Бердяева, с их критикой самодержавных недостатков России, то сейчас нашим все становится Иван Ильин. Да, вспомним помпу, связанную с его перезахоронением, вспомним регулярные показы фильмов апологетических в его защиту. И когда мы общаемся со студентами, и они узнают, что Ильин вовсе не единственный русский философ, и не главный, и не самый известный, а тот же Бердяев намного известнее в мире, они очень удивляются, потому что им уже внушили, что еще на школьной скамье, что Ильин — это единственный наш философ. Вот. Причем, конечно же, даже не ранний Ильин, который занимался Гегелем, а поздний Ильин, певец империи, певец национализма, полуфашистский, в сущности, философ. То есть это тоже очень показательно. Да, русская философия прежде всего репрезентируется именно Ильиным сегодня. Если говорить о собственной истории, об исторической памяти, то, конечно, все так же препарируется, все так же стерилизуется и сварганиваются на скорую руку какие-то достаточно поразительные мифы, которые заставляют даже порой пожалеть о временах марксизма-ленинизма, который, конечно, тоже был не ахти чем, но, по крайней мере, учил системно мыслить и заставлял как-то логически рассуждать. Сейчас же зачастую все это заполняется какой-то конспирологически державнической мифологией. Ну, например, миф об идиллической жизни при самодержавии, о том, что революция — это какие-то заговоры, организованные кучкой заговорщиков. Русская революция 5-го года — это японские деньги. Русская революция 17-21 годов — это немецкий генштаб через еврея Парвуса дал деньги Троцкому, и тот устроил в России вот такую бучу. И, в общем, конечно же, это все мало имеет отношение к реальной истории, но, к сожалению, на массовом сознании это все как-то работает, тиражируется во множестве фильмов, во множестве книг. А если говорить о таком скользком и неоднозначном моменте для нынешнего режима, как большевизм, то он подвергается своеобразной стерилизации. Из него выбрасывается все, что в нем было социально-революционного, все идеи социальной справедливости, интернационализма, классовой борьбы, а всячески выпячивается сталинистская версия большевизма, как новая реинкарнация российской государственности, державности. И опять идеально на роль образа врага, демона подходит Троцкий и по своей национальности, и по своим взглядам. Так же, как это было при Сталине, все грехи большевизма вешаются на Троцкого, а фигура Сталина, как всем известно, полуреабилитируется. Аналогичный процесс делается с белым движением, которое очищается от эксцессов крайности и черносотенства и превозносится в его этатистской державнической ипостаси. Но я сошлюсь на один пример, совсем недавний и всем хорошо знакомый, когда этот пример, мне кажется, особенно символичным, показательным и высвечивающим всю абсурдность ситуации, и в то же время очень через него видно многое, когда по двум центральным телеканалам параллельно шли два фильма «Адмирал» и «Исаев». В одном главным положительным героем был красный чекист, в другом белый адмирал, И говорилось, что оба они очень любили Россию, оба они очень боролись за державу. Но были между ними какие-то странные недоразумения, столкнувшие их по разные стороны исторической баррикады. Но в сущности они есть нечто единое. И вот тут мы видим как раз попытку сляпать такой бело-красный синтез на ниве великой державы, великой империи. Да, что-то разводило когда-то в свое время чекистов и белогвардейцев. Я думаю, что если бы сегодня вдруг ожили чекисты гражданской войны и Колчак встал из могилы, то я думаю, они одинаково с отвращением содрогнулись бы от этой попытки их синтезировать друг с другом. Но в данном случае, опять же, никого не волнует историческая правда. Само это возвеличивание того и другого, причем характерно, что именно берется у того и у другого персонажа, это очень ярко показывает весь постмодернистский хаос современного сознания и всю эклектичность современного мифотворчества, и всю его непритязательность, и, мягко говоря, нелогичность, не говоря уж о чудовищных исторических искажениях. Я сейчас не хочу разбирать подробно эти фильмы, просто мне интересна сама тенденция в этом смысле. То есть все их различия, вся специфика белого движения, красного движения, классовая борьба и все остальное, все это выкидывается. Вот, остается только одно. Оба служили России, оба были державниками, оба были патриотами. И это очень показательно. И над этим синтезом, бело-красным, имперским, державническим синтезом, работают как такие известные всем интеллектуалы, как Кургинян, Проханов, Дугин, так и наши телевизионщики. Все в той или иной степени вносят вклад в это общее дело. Когда я думаю, откуда все это пошло, я вспоминаю такое событие, может быть, многие его помнят, а многие еще не застали. Это был 89-й год, первый съезд народных депутатов СССР, когда после выступления Андрея Сахарова, который говорил сенсационные, ужасные подробности о том, что творили советские войска в Афганистане, вышел депутат Червонописки, который начал травлю Сахарова под аплодисменты съезда, стал кричать, что тот не патриот, и закончил свое выступление очень характерным триадическим возгласом: «Держава, Родина, коммунизм». И вот с этого возгласа депутата Червонописского в 89-м году, наверное, начинается обратный путь к куваровской триаде православие, самодержавие, народность. Вот этот самый синтез белого и красного вокруг ценностей державности, этатизма, империи, национализма, в котором творчески соединяются Ленин, Сталин, Николай II, Александр III. Мне кажется, что это очень показательный процесс. В основе этих ценностей лежит идея об абсолютной несубъектности, пассивности основной части населения, которая является объектом опеки со стороны власти, идея государственного патернализма, теория заговора. Все, кто мутят воду в России, это обязательно или агенты влияния Запада, или какие-то бесы. При этом державный патриотизм, конечно, играет очень важную составляющую. То есть, в общем, набор достаточно незатейливый, но достаточно указать еще на символику того общества, в котором мы сейчас живем, когда сочетается, казалось бы, несочетаемое, двуглавый орел и музыка сталинского гимна. Можно продолжать этот ряд, но все это очень ярко показывает вот этот эклектический, очень внутренне нестройный, нелогичный, если вдуматься, иррациональный, но по-своему показательный синтез. Если кратко вспомнить о некоторых исторических мифах, уже чуть поконкретнее, но я буквально укажу на некоторые всем известные примеры, чтобы как-то завершить этот ряд. Давайте вспомним с вами конкурс на телеканале «Россия. Имя России». Мы все помним, какой ряд героев был выведен: Александр Невский, Петр I, Столыпин, Сталин, Ленин, через запятую, Иван Грозный. Да, что всех этих людей объединяет, достаточно несложно понять. Насколько это все соответствует истории, тоже очень мало соответствует. Да, тот же Александр Невский, совершенно такой иконописный церковный образ, герой, защитник Руси, борец с нападениями врагов, очень мало имеет общего с реальным Александром Невским, который прежде всего прославился тем, что привел Новгород в подчинение Золотой Орде, подавил антиордынские восстания, ездил за носом на своего брата, и окончательно положил грань разделения между Древней Русью и Западной Европой. То же самое можно сказать о большинстве этих персонажей. Скажем, поистине благословенным временем нынешней идеологии объявляется эпоха Александра III, царя миротворца. Наиболее ярко и одним из первых эту тенденцию в мейнстриме почувствовал такой чуткий к веяниям сверху человек, как Никита Сергеевич Михалков. Все помнят его замечательный фильм «Сибирский цирюльник», в котором очень ярко выражена эта тенденция идеализации эпохи Александра III, которая, как известно, своими контрреформами привела Россию к революции. Или Николай II, которого современники называли кровавым, ответственный за Ходынку, за 9 января, доведший страну до двух революций, проигравшей две войны. представлен святым, а его убийство объявлено единственным преступлением большевизма, которое признает существующим режимом. Иван Ильин, который, как известно, был достаточно близок к фашистам, насаждается в современной образовательной системе как наше все, по крайней мере, наше все в философии. Победоносцев объявляется великим мыслителем и государственным деятелем, хотя даже близко знавшие его люди и его соратники говорили о том, что этот человек хорошо знает, чего не надо, но не знает, как надо, и говорили, что этот глава Святейшего Синода окончательно умертвил Русскую Православную Церковь, изгнав из нее все живое и превратив ее в мертвое казенное учреждение. Столыпин объявляется величайшим благодетелем России, которого неблагодарная Россия убила, хотя в конце своей жизни, как известно, Петр Аркадьевич был одинаково ненавиден всеми, и правыми, и левыми, и царем, и черносотенцами, и революционерами. Крестьяне его ненавидели за попытку уничтожить общину, либералы его ненавидели за разгоны Думы и проведение антиконституционных актов, царь его ненавидел просто потому, что он не любил всех сильных и умных людей рядом с собой, революционеры его ненавидели за столыпинские галстуки, массовые порки, карательные экспедиции и военно-полевые суды, которые были предтечами сталинских судов. И вот этот человек сейчас объявляется величайшим реформатором и благодетелем в истории России. Ну, в общем, ряд выстраивается вполне определенный. Из, с одной стороны, Каткова, Победоносцева, Ильина, Столыпина. С другой стороны, из деятелей сталинской эпохи. И, конечно же, нынешние эпигоны этих людей отнюдь не сами не являются равными по масштабу историческими личностями. И, как не раз уже бывало, то, что первый раз было великой трагедией, второй раз повторяется в виде фарса. Конечно же, эти конструкты чрезвычайно идеологически противоречивы, потому что, например, очень трудно отделить хороший патриотизм от плохого национализма. Очень трудно сочетать русский национализм и апелляцию к лозунгу «России для русских», к идее имперского единства, в котором все народы как бы равны. Очень трудно сочетать идею о том, что мы часть мирового сообщества, часть восьмерки, с мыслью о том, что весь мир нас ненавидит, все хотят нашей погибели, мировая закулиса устраивает у нас свои заговоры, а фактически все соседи России, начиная от каких-нибудь безобидных Эстонии, там, и той же Грузии, и кончая Польшей, Украиной и так далее, все хотят нас погубить. То есть здесь мы видим действительно такой очень противоречивый набор, о котором скорее лучше скажет не социолог, не политолог, не историк, а психиатр. Сочетание мании величия с комплексом неполноценности, реваншистских каких-то устремлений, представление о том, что кругом враг, от которого надо отбиваться изо всех сил. Можно продолжать ряд этих противоречий, патриотического такого дискурса. Например, мысль о том, что Кавказ — это неделимая часть России, мы его никуда не отдадим, но при этом кавказцы — враги, и это тиражируется в фильмах, это неявно тиражируется в различных бульварных книжках. Или, например, представление о том, что нам нужна сильная армия, но большинство самих патриотов не очень хочет в эту армию идти, предпочитает, чтобы с черными разбирались сами черные, вот, чеченцев подавлять руками чеченцев. Вот, на самом деле, повторяю, тут все шито белыми нитками, все очень противоречиво, все очень нелогично, но это ярко отражает ситуацию из деградации самого общества, из деградации существующей элиты, такой характер временщичества, характер неподлинности, характер постмодернизма, характер эклектики. Можно продолжать этот ряд. Действительно, политтехнология — это более надежное орудие, чем какие-то попытки теоретического конструирования. И эти попытки, они очень непритязательны и неказисты. Мне хотелось бы остановиться еще на одном очень болезненном. Я думаю, это вызовет большие споры, но нельзя об этом не сказать, и я не могу не выразить свою позицию. Но, как мне кажется, в центральном моменте, центральном идеологическом конструкте, легитимирующем и как-то связывающем современную Россию, легитимирующим нынешний режим, вокруг которого уже сейчас ломаются копии и будут ломаться, я уверен, в ближайшие годы. Это базовый миф, пожалуй, единственный миф, который еще по-настоящему объединяет общество и поддерживает нынешнюю власть. Это миф о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне. Совершенно не случайно в этой связи создание недавно такого репрессивного института, как Комиссии по борьбе с фальсификациями истории против России, да, которые тут же все шутливо стали называть Комиссией по фальсификациям в пользу России. То есть, на самом деле, действительно, либералы, патриоты, социалисты, государственники, коммунисты могут спорить о чем угодно, но по этому пункту они все более или менее согласны. И тем не менее, исследования последних лет, активно издающаяся литература новых историков, она пробивает бреши в этом базовом идеологическом мифе, который играет колоссальную роль и, по мнению властей, совершенно справедливому, является последним ресурсом их легитимизации. последним тем праздником, вокруг которого сплачивается все население, последним поводом для гордости у обнищавшего и деградирующего населения. И тем не менее, приходится предпринимать колоссальные усилия, чтобы доказывать, что черное – это белое, чтобы доказывать, что сталинский режим чем-то принципиально отличается от гитлеровского режима, что война не была империалистической со стороны всех участвующих сторон, что наряду со злодеяниями нацистов отсутствовали такие же злодеяния со стороны их противников. Да, мы помним и Хиросиму, мы помним и Дрезден, мы помним и Катынь, мы помним и массовые депортации немцев после завоевания Германии и миллионы людей, пострадавших от зверств российских войск в Восточной Пруссии и так далее, и так далее. Мы должны умалчивать об элементах гражданской войны, которая присутствовала во время Второй мировой войны, когда на стороне немцев сражалось 1,5 миллиона жителей Советского Союза. Все это очень неудобные темы, так же, как и тема о явном военном, как минимум, равенстве, а может быть, превосходстве Красной Армии с немецкой, и как тема того, что Советский Союз был союзником нацистской Германии на протяжении первых 1,5 лет Второй мировой войны и участвовал с ней в разделе мира. Все это крайне неудобные сюжеты для нынешних властей, поэтому остается затыкать рот тем историкам, которые нарушают этот статус-кво, и таким скандальным фигурам, как тот же Суворов, который может быть очень вульгарно, очень примитивно, но выступает в роли того андерсоновского мальчика, который говорит, что король-то голый, и покушается на святые коровы нынешнего режима. И поэтому необходимо уже создавать специальные комиссии для борьбы с теми, кто пытается поднять кощунственную руку на такие святыни. Вот. И поэтому, скажем, устраивается травля того же Подробинника, который посмел сравнить сталинских вертухаев с гитлеровскими гестаповцами и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что в ближайшие годы идеологическая борьба будет кипеть в этой решающей точке, именно потому что она слишком больная для многих людей, слишком важная для власти, и слишком тут трудно свести концы с концами, и она имеет массу, как вы понимаете, международных аспектов. В этой связи позволю себе буквально два слова о том, как эта тема решается в двух таких ближайших к России странах, как Беларусь и Украина, совершенно противоположным образом. Это довольно интересно. Как известно, Украина, украинский режим Ющенко делает упор на резкую критику Советской империи, подчеркивается тема Голодомора, подчеркивается тема антиукраинских действий советских властей, оккупации Украины, всячески превозносятся бандеровцы и так далее. Совершенно противоположную ситуацию мы наблюдаем у Александра Григорьевича Лукашенко, где тема сталинизма находится под полным запретом. Война также является базовым мифом для белорусского режима, но при этом очень странно такое ощущение, что главным участником войны была Белорусская республика, вот, и она его выиграла. Как-то, поскольку апеллировать к советской идентичности Лукашенко не хочет, апеллировать к идентичности демократической уже нельзя, потому что ее захватила оппозиция. Поэтому очень забавно, когда я был в Беларуси, и там всюду висят плакаты, восславляющие войну, но такое ощущение, что Беларусь в одиночку победила Гитлера, вот, и была главным участником этой войны. Вот. С другой стороны, вся тема сталинизма, куропаты, массовые расстрелы находится под полным запретом и табуирована, и эта тема полностью отдана на откуп оппозиции. Вот. То есть в этом смысле очень интересно посмотреть, как происходит дележ идеологического пирога, оставшегося от Советского Союза, и символического капитала, оставленного Второй мировой войной. Одни пытаются окончательно похоронить постялтинскую систему, постпоздамскую систему мироустройства, другие, как нынешние российские правители из последних сил и вопреки очевидности пытаются ее сохранить, если не на уровне внешней политики, то хотя бы на уровне внутренней исторической мифологии. Поэтому, повторяю, когда мы говорим о исторической мифологии в современной России, тема войны, как бы она ни была для нас всех мучительно болезненна и связана с другой темой, темой поднимающегося в России фашизма, тем не менее, она, несомненно, будет в ближайшие годы в центре самых разных дискуссий, ее не затмешь никакими комиссиями. Хочу заметить, что уже понемножку, так сказать, переходя к некоторым итогам, в принципе, мои размышления сочетали какие-то примеры, тенденции, соображения и выводы, что нынешняя ситуация такова, как в общественной жизни, так и в жизни идейной, что власть, выстроив вертикаль власти, не только зачистила и маргинализировала любую оппозицию, но производит это и в идейном смысле, так же, как создаются такие симулякры, да, из своих собственных структур, например, в этом смысле движение «Наше» одновременно объявляет себя антифашистским и использует какие-то антифашистские отдельные лозунги, и в то же время пытается перехватить позиции у радикального национализма, в этом смысле характерно, что в этом году они устраивали 4 ноября свой марш. То есть такая попытка играть одновременно на поле и умеренного антифашизма, и умеренного патриотизма. Или, скажем, созданное Кремлем движение местное объявляет себя экологическим. То есть реальное оппозиционное, общественное, антифашистское, экологическое движение зачищается, а на его месте строятся вот такие вот симулякры. То же самое происходит и в сфере идейной, как я уже сказал. Но я кратко уже обозначил некоторые вопиющие противоречия. Наверное, еще раз их повторю для большей ясности. И буду, в общем, примерно закруглять свое краткое выступление. Итак, что же мы видим? Какой месседж посылается обществу в результате этого исторического мифотворчества? Для чего нужны все эти конкурсы «Имя России», все эти десятки пропагандистских фильмов? Можно продолжать, кстати, этот ряд. Все, наверное, сразу вспомнили фильм о Византии, знаменитый, который у нас так любят крутить по каналу РТР, снятый игуменом Тихоном. И можно продолжать там, фильмы о Троцком и множество-множество других, которые играют роль такой пропаганды, очень кондовой, примитивной, но которая как-то, но все-таки работает. Этот месседж не хитрый. Государство – это высшая ценность, держава – это высшая ценность, империя всегда права. Все преступления, все бойни, все войны, которые устраиваются во имя блага империи, оправданы. Неважно, называются они белыми, красными и так далее. Любое сопротивление ей, любая попытка возмущаться против империи, критиковать державу – это антипатриотично, это антинационально, это заговор со стороны мировой закулисы или это бесовщина. Вот, в общем, очень небогатый набор. Действительно, это просто очень слабые перепевы того, что было во времена Сталина или во времена самодержавия. И интересна именно сама попытка соединить несоединимое постмодернистским образом. И, как я уже сказал, тут возникает масса противоречий. Да? Как отделить хороших патриотов от плохих националистов, как отделить большевистскую революционную составляющую, социальную составляющую от большевистской имперской составляющей, как сочетать представление о целостности России с идеей России для русских и имперскую идеологию с националистической идеологией. Вот. Разумеется, я очень упростил реальную картину. Понятно, что различные оттенки внутри вот этого державно-охранительного мейнстрима, различные конкретные течения, идеологи апеллируют кто-то к христианству, кто-то к язычеству, кто-то больше к советскому прошлому, кто-то к царскому, кто-то идет в сторону радикального национализма, кто-то, как тот же Дугин, пытается какой-то создать евразийский синтез. Понятно, что все это нюансы, но я сейчас попытался именно указать на некоторые общие тенденции, общие стремления. Повторяю, мне важно не только то, что это исходит свыше, но и то, что это, к сожалению, на мой взгляд, до сих пор востребовано снизу. Почему, к сожалению, понятно. Не только потому, что все это не имеет никакого отношения к реальной истории, не только потому, что это способствует оболванию людей и превращению их в объект манипуляций, но, между прочим, оно ослепляет самих властимущих. Они, как в свое время тот же царский режим, оказываются внутри созданных ими же мифов, наступают на те же самые старые грабли. И в этом смысле, как для них, так и для населения, все это ничем хорошим, в общем-то, закончиться не может. Тем не менее, необходимо, мне кажется, людям мыслящим, людям критически относящимся к тому, что происходит, людям, не желающим просто быть объектами какого-то гипноза со стороны телевизора, все это как-то рефлексировать, осмысливать и пытаться понять. Я представил некоторую картину, некоторую позицию, некоторый взгляд. Разумеется, он вызовет как вопросы, так и, возможно, несогласия, но такова и цель сегодняшней встречи, да, вместо огромной большой лекции, может быть, спровоцировать некоторые обсуждения, каково, я надеюсь, последует. Спасибо.
Спасибо. Я думаю, что мы сразу будем переходить к вопросам и дискуссии, без всяких перерывов. Вот, давайте, может быть, я как бы помодерирую, по руке будем, наверное, высказываться. То есть, если кто-то хочет задать какой-то вопрос лектору, да, сначала вопрос, потом дискуссия. То есть, вот я пока вижу одну руку, но остальные могут пока думать, может, у вас какие-то вопросы еще всплывут. Пожалуйста.
Михаил Агапов, Тюменский, как сказал Андрей, городской университет.
Нет, на Москве городской.
Вот, у меня два вопроса, пожалуйста. Первый вопрос. Меня интересует ваш взгляд на роль Русской Православной Церкви в формировании того синтеза дискурсов, который вы характеризовали. И в этой связи я бы, может быть, сразу уточнил бы это свой вопрос. Как, на ваш взгляд, Русская Православная Церковь, вот, которая, несомненно, участвует в формировании этого синтеза, она реализует какую-то свою программу, Или она является лишь каналом трансляции вот тех идей, которые вы описали, или здесь какая-то третья ситуация? Вот мне бы как раз хотелось услышать ваше мнение по вопросу о именно роли православной церкви в этой ситуации.
Понятно. Ну, я буду очень краток. Тема действительно, с одной стороны, очень большая, с другой стороны, я все-таки небольшой специалист в этой теме. Мне кажется, если она вам интересна, я могу отослать к лучшей, на мой взгляд, книги на эту тему. Есть такой Николай Митрохин, да, и у него есть замечательная книга, где он подробно исследует РПЦ с точки зрения политической, экономической структуры,
течения. Я с ним лично знаком.
Ну тогда да, тогда получается, что вы знаете как минимум не меньше, чем я, может быть, и больше на эту тему, потому что, поэтому я могу высказать только какие-то очень дилетантские соображения, повторяю, это понятно, что церковь — это отдельный мир, вот, но мне все-таки кажется, что понятно, что, во-первых, церковь, ну, не совсем однородна реально, да, во всех смыслах, в том числе и в идейном, и политическом. У церкви есть какое-то очень небольшое, очень умеренное, очень маленькое, такое, скажем так, либерально-обновленческое крылышко, вот, которое после гибели отца Александра Мини как бы оказалось обезглавлено, да, но вот сейчас вымирают его последние магикане, вот, там умер недавно Чистяков Георгий, да, и другие немногочисленные, так сказать, меневцы в церкви. Вот. И есть огромное консервативное крыло, ультраконсервативное, ультранационалистическое и так далее, вот, из которого время от времени вырываются уже совсем такие колоритные фигуры, типа вот этого чукотского епископа, вот, с его там попытками проклясть всех на свете. Ну, вот, но в общем, мне кажется, да, конечно, большую роль играет и фигура патриарха, в этом смысле Кирилл фигура интересная, да, ну, может быть, он еще себя не до конца показал за тот год, что он возглавляет церковь. Да, вот. Но в общем, если говорить по принципу средней температуры по госпиталю, да, не вдаваясь в детали, течения, тонкости, мне кажется, что церковь не является самостоятельным субъектом, каким-то активным игроком на ниве идейного творчества. То есть она, конечно, несомненно, поддерживает этот державно-патриотический мейнстрим, он ей близок, он ей хорош. Вот. Конечно, она скорее акцентирует в нем, грубо, ну, по понятным причинам, скорее белую, чем красную составляющую. Вот. Она время от времени что-то произносит по поводу там, богоборчества, богоборческого режима, там, атеизма и всего такого. Вот. Но, и, конечно, ей ближе скорее апелляция к дореволюционным временам, к самодержавию, православию, народности. Вот. Но, в общем, церковь в той мере, в какой она вообще является каким-то субъектом процесса, а для меня это большой вопрос, вот, она, конечно, несомненно, активно поддерживает, освещает его в меру своих возможностей и сил. Вот, то есть, при том, что она все-таки не совсем однородна, если очень коротко.
И если позволите, сразу второй вопрос.
Да.
Можно? Да. Вот. Он немножко в другой плоскости. Вот, возникает такое невольное впечатление, что вся современная российская социогуманитарная наука, и социологи, и историки, и политологи, они в последнее время, вне зависимости от того, стоят ли они в большей или меньшей степени на тех позициях, которые вы обозначили как критические, в общем-то, занимаются лишь описанием текущей ситуации. И прошу прощения, если мой вопрос прозвучит остро, но мне показалось, что и ваша лекция, безусловно, интересная, она тоже носит вот такой описательный оттенок. И как вы сами процитировали характеристику Победоносцева, вот возникает то же самое впечатление касательно не только вашей, на самом деле многих-многих других вот таких вот интересных публикаций, выступлений. Вот. И это сознательная позиция современного ученого, отказ от выдвижения какого-либо проекта, или это вот какая-то своего рода, прошу прощения, нищета современной российской философии? Как на ваш взгляд?
Ну да, это на самом деле не один вопрос, а сразу много, да, потому что вопрос о состоянии современной гуманитаристики в России, о моей личной позиции и сразу о многом. Поэтому я опять очень коротко, буквально по тезису о каждом скажу. На мой взгляд, нищета, конечно, есть, да, действительно, слабость, конъюнктурность, родимые пятна того сего, 5-10, да, то есть не успели избавиться от проклятого марксистско-ленинского наследия, пришло еще более проклятое наследие какое-то, вот, о котором я сейчас отчасти говорил, и так далее. И в этом смысле, конечно, мало чем она может похвастаться, на мой взгляд, вот, я опять же не хочу обобщать, разумеется, есть какие-то отдельные лучи света в темном царстве. Вот. Что касается моего собственного выступления, то я, во-первых, не являюсь каким-то очень большим специалистом именно в этой проблематике, меня так просили об этом рассказать. Ну, кстати, вот на правах саморекламы, вот тут продается журнал «Пушкин», тут есть большая моя статья на эти темы в виде рецензии на книгу Каткова. Вот. Вышел сборник, так сказать, имперских хронических статей Каткова. Я тут написал большую статью на эту тему, кому интересно, может почитать. Ну вот. То есть это не является какой-то очень специальной темой моих, например, интересов. Да, это скорее такой жанр некоторых поверхностных наблюдений, публицистики и так далее. Вот. Меня, конечно, лично интересуют какие-то альтернативы, какие-то точки критической мысли, какие-то зародыши каких-то иных дискурсов, да, в ином ключе. И я думаю, что даже из той короткой лекции, которую я говорил, в общем, примерно было понятно, в каком направлении идет моя мысль. Вот. С другой стороны, всегда есть какой-то лучик надежды, как говорил Ницше, не вокруг творцов большого шума вращается мир. Да, да, конечно, сейчас телевизоры, большие там, прилавки магазинов заполнены вот этим барахлом, вот, но возможно, что где-то что-то в этом смысле делается, может быть, мы просто всего не знаем, тем более, что действительно имеет место, к сожалению, распад какого-то единого культурного поля, да, снова какая-то субкультурщина, местечковость, кружковость, вот, и может быть в каких-то таких вот местах есть точки роста каких-то альтернативных идей, на это остается только надеяться.
Спасибо. Алексей Иванкевич, ну, ряд либеральных колумнистов в последнее время высказывают такое мнение, что политические, социально-экономические события последнего года, последние полтора лет, здорово подорвали как раз-таки державно-охранительную идеологию. Ну, тут уже понятно, что там энергетическую сверхдержаву построить не удалось, что встать с колен тоже как-то не получается, что происходит демодернизация страны. А как, и они делают вывод о том, что сейчас мы живем практически в вакууме, и власть уже, в общем-то, отказывается от этой идеологии. Какова ваша позиция? Что изменилось за последние, ну, полтора года?
Ну, вообще, да, последнее время, особенно в связи с этим пресловутым мировым финансовым кризисом, все сильно меняется. И есть такое общее соображение, что вообще события в мире несколько ускоряются. Если сравнивают путинскую эпоху с брежневским застоем, то она, наверное, не может быть такой же длительной, именно в силу вот, убыстрения событий. Да, то, что там могло длиться 20-30 лет, вряд ли столько же может продлиться. С другой стороны, вот просто, опять же, некоторые общие соображения. Конечно же, когда пришел путинский режим, он отвечал на некоторые базовые запросы населения в стабильности, в каком-то порядке, в каком-то обретении экзистенциального смысла, гордости за державу и так далее. И Путин все это сделал, да, каким-то образом что-то там более или менее как бы примирил на Кавказе, тут совпало с этим нефтяным бумом, тут он построил вертикаль власти, изобразил, что Россия встает с колен. Конечно, все это очень жалко и убого, понятно, что если основная идея патриотизма это победа в четверти финала по футболу, в этом смысле покойный патриарх Алексий II сказал потрясающие слова, как вы помните, он сказал, что у нас теперь у русских два повода для гордости, поскольку 22 июня, вот, то, что мы войну выиграли, и то, что в четвертьфинале выиграли футбол. Вот, то есть сама эта фраза очень много говорит об уровне нынешней державности, о качестве нынешнего патриотизма, вот, или какого-нибудь евровидения. Вот, это все, конечно, трудно представить себе крутой национальной идеей. Вот, так что нет, мне кажется, что, конечно, с одной стороны, глубокое идейное бесплодие, презрение к серьезной теоретической работе и неспособность к ней. Вот все-таки, опять же, поскольку у власти стоят там люди, допустим, спецслужб, которые привыкли мыслить как-то очень конкретно, а не какими-то теоретическими конструктами и так далее. Вот, все это есть. С другой стороны, я боюсь, что убожество официальной идеологии, оно, вот, как уже спрашивали на предыдущий вопрос, оно под стать убожеству идеологии оппозиционной. Вот в этом смысле одни стоят других в значительной степени. Действительно, ну, может быть, я не знаю, но мне мало известно каких-то ярких мыслителей, действительно интересных, глубоких, в самых разных идейных лагерях. Вот. Поэтому очень трудно предсказать, что будет дальше. Да, ну, и, опять же, из общих соображений этот маятник должен дойти до какой-то крайней точки и дискредитировать себя, как это уже не раз было, вот, как, скажем, да, там, коммунизм себя дискредитировал, потом там либерализм в 90-е годы. Сейчас, наверное, державно-охранительная идеология должна таким же образом себя подорвать рано или поздно, когда люди слишком явно увидят разницу между тем, что происходит в жизни, и тем, что им вещают с телевизоров. Вот, как скоро это произойдет, будут ли какие альтернативы, и что за этим последует, я не могу сказать, я не футуролог. Mm. Но вот, опять же, такие банальные соображения.
Попробуй уточнить вопрос. То есть, мой вопрос стоял в том, ослабляет ли реальные события как-то эту идеологию, или она уже может существовать вне отрыва, в отрыве от реальности, что ли?
Мне кажется, что довольно долго, да. Именно потому, что на сегодняшний день, к сожалению, она, ну, есть некоторый все-таки консенсус пресловутый, да, между тем, что идет, тем месседжем, который идет сверху, и тем, что воспринимается снизу. Вот. Конечно, эта система имеет ряд внутренних противоречий, достаточно всем понятных, начиная там с цен на нефть, кончая международной ситуацией и техногенными катастрофами, и там, тем же, возможно, углублением финансового кризиса с увольнением миллионов людей в моногородах. Все это, конечно, отрезвит людей и приведет к реальности, но все это, повторяю, уравнение со многими неизвестными. И если эти неизвестные убрать за скобки, то я думаю, что еще несколько лет такое может продолжаться спокойно.
Если можно. Вадим Постников, Тюменский правозащитный центр. Конституция против державности. Вторая глава Конституции – права человека. Государственные все в конце. В Конституции нормально все, ну, относительно, с большими дефектами, но написано как для цивилизованного государства. Вот вы не коснулись вот этого момента, конечно, ваше короткое сообщение невозможно всего коснуться, но мне бы хотелось ваш взгляд видеть, вот на какую тему. При коронации новый президент что-то упоминал про Конституцию, как-то читайте Конституцию и все прочее. Быстренько его прибрали, значит, как надо его настроили, сейчас он уже не упоминает. Ни законность, ни Конституции, ни соблюдение прав человека, ни следование тем установкам, которые приняла на себя Россия, тем обязательствам при вступлении в ООН и так далее, в Совет Европы. Вот эта сторона вообще, значит, из зомбоящика никогда не услышишь таких вещей. Мы пытаемся иногда читать вот газеты. Я даже потратил бюджет, свою часть, покупал газеты и все хотел права человека где-то найти. Я сэкономил на картридже. Я не нашел таких вещей. Вот мне бы хотелось ваш взгляд увидеть. Не будущее это. Может это, и тем не менее на будущее, да, может долго это продолжаться. Каким образом все-таки, как они вот свою стратегию придумали, чтобы в мире казаться цивилизованными, а на самом деле, значит, по этому поводу никаким образом не проявляйте?
Нет, ну, собственно, мне кажется, ваш вопрос был достаточно риторическим, да, вы сами на многие вещи ответили, я боюсь, что я не хочу говорить банальности, опять же, да, мне бы очень не хотелось лезть сейчас на уровень конкретной всей этой кухни, да, там, подковерная игра в Кремле, я не кремлинолог совершенно, да, и как там наш тандем работает, вот, и любимая тема, да, многих либеральных СМИ, да, там, когда Медведев поссорится с Путиным, честно, я не люблю гадать на кофейной гуще, вот, и когда там одна башня Кремля начнет ругаться с другой, и что означает там такая фраза одного и такая фраза другого, мне, честно говоря, это мало интересно, именно потому, что все это действительно похоже на какой-то симулякр, какую-то тоже ширму, какую-то имитацию. Вот, действительно такое ощущение, что, ну, я опять же не буду оригинален, что у них разделение на доброго и злого следователя. Один говорит, свобода лучше, чем не свобода.
Да-да.
А про инновации, инвестиции, что-то там еще на «и», я не помню.
Вот,
институции, да, совершенно верно. Вот, и встречается с редакцией «Новой газеты» время от времени. Вот, а другой, в общем, продолжает делать свои чисто конкретные вещи, ну вот, но в общем вы правы совершенно, да, сейчас это все не модно говорить о правах человека, о демократии, да, у нас, конечно, демократия суверенная, это отдельный конструкт, он заслуживает тоже отдельного, может быть, разбора, ну, опять же, не в рамках моей речи, вот. Поэтому повторяю, я не хочу сейчас сходить к уровню вот такой конкретной такой вот публицистики и политологии, ну, в общем, вы, по-моему, сами все сказали, чего тут говорить.
Спасибо.
Еще вопрос, пожалуйста. Пока все думают, может быть, я пока задам свой вопрос, у меня как такого характера. Ну, вопрос и наблюдение. Насколько, Бертон, вы считаете, что вообще вот этот державно-охранительный дискурс действительно насаждается? Я что имею в виду, сейчас поясню. То есть он настолько противоречив в самой своей сути, что вообще сложно себе представить меняемого человека или организацию, которая могла бы его осознанно как да. бы породить, да, и насаждать. То есть не является ли это скорее неосознанно насаждаемым чем-то, а такой как бы инстинктивной реакцией, что ли, того класса, который сейчас в власти? Или же все-таки он насаждается осознанно? То есть действительно есть какие-то, скажем, индивидуумы или организации, которые вот, занимаются там планированием того, что вот мы там покажем такой фильм по телевизору и так далее.
Спасибо за вопрос. Ну, в принципе, я отчасти об этом говорил в своем выступлении. Наверное, стоит еще раз проговорить какие-то вещи более четко. Мне кажется, что вся особенность ситуации в том, что это процесс обоюдный, сверху и снизу. Я как раз сказал, верх нуждается в легитимации, низ нуждается в компенсации. Да? Вот. То есть одна из потребностей значительной части населения – это потребность величия в смысле жизни, в том, чтобы чем-то гордиться и так далее. Когда все так плохо, ну, хотя бы гордиться великим прошлым, а с этим тесно связана мания преследования. Если ничем другим нельзя гордиться, будем гордиться хотя бы тем, что все хотят нас уничтожить. Это, конечно, очень сомнительное удовольствие, да, и самоутверждаться за счет воплей по поводу Эстонии с бронзовым солдатом или ужасной империалистической Грузии, которая хочет нас завоевать, вот, и так далее. Ну вот, да, нет, все это, конечно, очень мелочно, но все это играет роль действительно во многом такой психиатрической, метафизической, да, для населения. Вот, да, это потребность, это часть такого джентльменского набора. Порядок, стабильность, гордость, смысл жизни, дезориентация. Да, с другой стороны, да, есть потребность легитимации у власти, и тут имеет некоторое такое вот более-менее гармоничное совпадение этих вещей. Вот. Конечно же, мне кажется, что это равновесие нарушится именно когда жизнь заставит часть населения более трезво смотреть на вещи, то, о чем мы уже говорили, да? Когда станет понятно, что телевизор уже это не все. Ну, так то, что было в конце застоя, да? Когда там нам непрерывно продолжали говорить про рост удоев, посевов и так далее, и так далее, а люди видели прилавки в магазинах. Вот, и существовали альтернативные источники информации вроде западных голосов и так далее. И какие-то люди стали понимать всю эрозию этой системы, всю ее ложь, всю ее неадекватность. Вот. Возможно, в какой-то момент люди от этого устанут, люди это почувствуют, но пока у значительной части людей есть такой глубокий на это запрос. Я бы хотел еще вот что сказать, что действительно обо всем этом надо говорить в контексте страшной истории России и Советского Союза 20 века. Мы действительно прошли через целый ряд мясорубок человеческих, да, но это банально. Сначала мясорубка большевистская, потом еще 90-е, те самые лихие годы, начиная с кровопускания, Первая мировая, Гражданская война, страшный голодомор, коллективизация, Вторая мировая война. Вот. Люди действительно превращались в пыль, люди действительно, в них уничтожалась какая-то способность мыслить, быть собой, воспитывалась необходимость колебаться вместе с линией партии, как известно, ломалась какая-то способность к критическому мышлению, человеческому достоинству. Вот. И окончательно, да, вот, начало 90-х годов, приватизация, либерализация, да, социальный слом, катастрофа, потеря смыслов, распад союза, потеря величия и так далее, и так далее. Вот. И поэтому отсюда возникновение всех этих противоречивых этических пластов, которые в человеческом сознании, да, каким-то странным образом сходятся. Вот. Хотя, конечно, такого рода синтез предсказывался уже довольно-таки давно. Вот задавался вопрос о церкви. Я хочу напомнить замечательную книжку Войновича «Москва 2042». Вы помните, там фигурирует замечательный отец Звездоний. Да, мы видим там чудесный синтез церкви и коммунизма, да, когда церковь стала частью коммунистической системы с одним только условием, что они отвергли Бога, а так все остальное. Вот, то есть там уже возможность для таких абсурдных синтезов высказывалась еще задолго до Горбачевской перестройки. Ну, это один из ярких примеров вот таких возможных путей развития. Вот. То есть, в общем, мне кажется, что тут действительно мы упираемся не только в какие-то экономические, политические, социальные вещи. Я бы не стал увлекаться конспирологией, что сидят какие-то злые люди в Кремле и нас зомбируют. Да? Вот. Тут, наверное, надо действительно говорить о психологии, о метафизике, о человеческом материале, о том, чему мы хотим верить и чему не хотим, какие у нас существуют потребности и какие не существуют. Но, завершая ответ на прозвучавший вопрос, все-таки хочу сказать, что есть люди, тем не менее, которые сознательно пытаются это все синтезировать. Я назвал некоторые из этих имен, да, они не нуждаются в представлении: Дугин, Кургинян, Проханов, например, да, Проханов с его идеей Пятой империи, с его идеей соединить лучшее, то есть державное, от Сталина с лучшим от царизма и создать что-то такое, вот, чтобы весь мир содрогнулся по возможности. Вот, Кургинян или Дугин с его евразийством, вот, это как раз такие, может быть, самые знаковые фигуры из тех, кто вполне осознанно, сознательно играют на этом поле и не глупо играют. Вот. Поэтому тут все совпадает. Политический интерес, интерес в легитимности власти, усилия некоторых интеллектуалов, самоцензура и продажность значительной части СМИ, те, кто творит шоу, творят мифы, зачастую беспринципность и конформизм академической публики, которая готова очень легко перестраиваться с марксистских рельсов. Те, кто вчера был научным атеистом и научным коммунистом, сегодня точно так же насаждают в школах Ильина. Вот. И у меня даже возникло на этот счет, я хочу поделиться одной забавной мыслью, что если там пройдет 1000 лет, и прилетят инопланетяне, и появится какой-нибудь там Фоменко будущих лет, он будет доказывать, что Владимир Ильич Ленин и Иван Ильин — это один и тот же человек, потому что, как известно, Ильин — это был один из псевдонимов Ленина. Вот. Их насаждали в России в 20 веке, одного в начале, другого в конце. Вот если от нашего времени останется очень мало, то какие-нибудь Фоменки будущих лет, которые, как известно, Фоменко доказывает, что не было античности, ее придумали в средние века, Иван Грозный, Дмитрий Донской — это один и тот же человек. Вот Фоменко какого-нибудь 4-го тысячелетия будет вполне серьезно доказывать, что Иван Александрович Ильин и Владимир Ильич Ильянов — это один и тот же человек, вот, которых в разное время насаждали в России, в наших школах. Вот. Но это, конечно, шутка, но в ней, к сожалению, слишком большая доля не шутки. Вот. Ну вот, если ответить как-то на вопрос.
Еще вопрос. Да, пожалуйста. Ну, это уже не вопрос, а скорее реплика. Вы вначале обозначили тему с
своей лекции как державность и охранение. Но просто хотел отметить, что как бы, может быть державность без охранения и охранение без державности. То есть, например, ну, даже в современной, скажем, оппозиционной прессе, мыслители, то есть, ну, они за державность, но, естественно, против хранения. То есть, чтобы была державность, нужно сменить режим. Это очень популярная, например, идея все равно. Достаточно, чтобы спасти, сохранить, воссоздать империю и так далее. Причем не только там, скажем, из националистического, патриотического лагеря. Это вот такие голосы застаются. И наоборот, ну, скажем, можно привести в качестве примера, скажем, стран Латинской Америки второй половины 20 века, которые были, ну, открыто, в открытую сателлитами США, но при этом, конечно, там охранение процветало. Или, например, современная Саудовская Аравия. И кажется, что в этой диаде державность и охранение, державность существует только для того, чтобы оправдать охранение. И она как бы в такую второстепенную, вспомогательную, что ли, роль играет. Ну, поскольку действительно никаких реальных шагов к восстановлению державности, конечно же, мы не видим. Мы, наоборот, перессорились даже со странами СНГ всеми.
Да, ну, если требуется какая-то ответная реплика, то я, конечно, согласен с вашими обоими тезисами и мыслью о том, что державность и охранительство вовсе не обязательно неразрывно выступают, могут они быть и порознь, конечно же. И я согласен, что вообще, действительно, мы живем в мире каком-то очень виртуальном, очень неподлинном, и в этой связи, есть одни образы, символы, мифы, которые продуцируются для внешнего пользования, для внутреннего пользования, да, и вот этот образ крутости, России, встающей с колен, вертикали власти, вот, под ним действительно все гнило, все это действительно очень фантомно достаточно. И, конечно, вы правы, что это в этой паре составляющие отнюдь неравноценны, с этим я полностью согласен.
Вот еще был вопрос.
Можете ли вы сказать, вот, если для Российской Федерации современно не подходит дискурс империи, то какой дискурс был бы более приемлем?
Ну, дело в том, что тема моего выступления была скорее анализ и критика, чем то, о чем меня уже спрашивали, да, предложение какой-то альтернативы, тем более развернутой, наверное, тема для совсем отдельного большого особого разговора. Вот. Я должен сказать, что лично я, и поэтому я могу тут сказать уже о своей личной позиции, естественно, да, отвечая на ваш вопрос, который уж тем более не навязываю всем. Мне кажется, что надо идти не от государства, державы, какой-то нации, которую надо сконструировать как высшие ценности, а воспринимая народ как в лучшем случае объект для попечения, а в худшем случае как пушечное мясо для блага этой империи. Необходимо развивать какой-то совершенно противоположный взгляд, то есть идти от людей, от индивидуальности, от личности, от социума, от общества. Это, кстати, еще одна огромная проблема, ну, ее можно только очень коротко обозначить, отсутствие, атомизация общества, да, отсутствие общества как какой-то силы, осознающей свои интересы, способной за них выступать, консолидированной, взаимосвязанной и так далее, способной оппонировать, в частности, и бюрократии и так далее. Вот. Но если есть какое-то спасение, на мой взгляд, то, конечно, оно в этом направлении. Есть ли оно, это большой вопрос, насколько действительно тут все упирается в вопрос человеческого материала, вопрос каждого конкретного человека, вопросы, опять же, уже, может быть, на уровне экзистенциализма, смысла жизни, хотят ли люди жить, хотят ли они быть хозяевами своей судьбы, или они предпочитают инфантильность, роль стада, да, как писал тот же Пушкин, да, зачем стадам дары свободы. Вот. Ермос, награды их из рода в роды, Ермос, Гремушками и Бич и так далее. Вот. Конечно, не хочется так думать о людях, но люди имеют, как говорил уже Гегель, да, каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает, к сожалению. Вот. И в этом смысле, на мой взгляд, конечно же, единственное спасение для людей, для общества, для страны в развитии в людях вот этого самосознания, в развитии в людях осознания своих интересов, отказа от объекта, от роли объекта, истории, общественной жизни, превращения в субъектов, разрыв с этой традицией манипуляции и так далее, и так далее. Но это огромный путь, огромная дорога, и я очень боюсь, что тут, к сожалению, верно русская пословица «гром не грянет, мужик не перекрестится», то есть должны произойти какие-то ужасные потрясения, ужасные события, прежде чем хотя бы какая-то часть людей почувствует реальность и почувствует необходимость сопротивляться. Действительно, тут надо иметь в виду нашу ужасную историческую традицию, когда все, кто был не согласен, все, кто сопротивлялся, все, кто составлял какую-то самость, уничтожались, отсекались, а последние 10-20 лет предпочитают убегать за границу или спасаться в одиночку, нежели как-то влиять на общество. А пока эта традиция не будет прекращена, вот, во всех ее аспектах, в смысле эскапизма, бегства, иммиграции внутренней или внешней, узкого индивидуалистического замыкания в свою частную жизнь или согласия на инфантильную роль объекта, ничего другого не произойдет. Есть замечательный роман, не знаю, очень, на мой взгляд, ярко описывающий ситуацию посттоталитарного общества, хаоса, распада. Это такой замечательный китайский писатель 20 века, Лао Ше, «Записки о кошачьем городе». Есть такой прекрасный роман, который описывает вот это общество хаоса, общество атомов, общество, в котором каждый давит, душит, убивает другого. Вот. Вот пока, к сожалению, Россия больше напоминает эти записки о кошачьем городе, Лао Ше. Вот. Ну вот, если очень коротко. А так это, конечно, совершенно отдельная тема, как вы понимаете.
Еще вопрос?
Ну, я не знаю, вопрос ли это будет. Просто вот я здесь послушал вопросы, ответы, вашу лекцию. Создалось такое очень печальное и пессимистическое впечатление о том, что вот из этой ситуации пути, как кроме довести ее до какой-то критической точки, абсурда, и потом это все довольно закончится трагично, и просто нету, потому что, как вы сказали, ну, вопрос уже был, снизу или сверху это насаждается, и вы снова отвечали, я так понял, что это все-таки больше снизу, если говорить о снизу или вверху, больше-меньше, потому что у народа есть какой-то комплекс, какая-то неполноценность, народу что-то нужно, народу нужна вот эта державность, поэтому власть ее, ну, дает, народ поддерживает. И неизвестно, власть откажется и удержится ли эта власть при этом, если она попытается, скажем так, отрезвить народ. И люди, которые попытаются отрезвить народ, они также будут в этом обществе, ну не знаю, выгнаны в самом лучшем случае. Ну вот как-то вот так вот пессимистично все
складывается.
Да.
Ну, как говорил товарищ Сталин товарищу Фадееву, главе Союза писателей, который жаловался на то, что один писатель бездарь, другой пьяница, третий стукач, Сталин говорил, но других писателей у меня для вас нет.
Пока других вопросов нет, у меня опять возник такой вопрос тоже в русле вот таком футурологическом, что ли, хоть вы и говорили, то что футуролог, тем не менее. Вот получается, что сейчас мы имеем некоторое насаждение смыслов, ну, сверху, да, пусть даже и востребованных снизу, но тем не менее смыслы там насаждаются сверху. Насаждается, ну, некое подобие там национальной идеи, да, которая там, значит, людей объединяет, дает им некую цель в жизни. Здесь вот прозвучали слова там о самоорганизации общества, да, о том, что вот как бы нужно преодолеть атомизацию, скажем, люди должны как-то организоваться снизу. Вот при этой организации снизу предполагается, что люди должны, скажем, породить какие-то объединяющие их смыслы самостоятельно, да, то есть не восприняв сверху. Или, может быть, вообще особой необходимости в таком смысле, который объединяет все общество, нет. Для меня самого это вопрос, поэтому я и спрашиваю. То есть, должно ли общество, пусть даже свободного там, какой-то авторитарной диктатуры, должно ли даже такое общество обладать некими объединяющими его смыслами? И откуда они должны взяться? Или они вообще не так уж и необходимы?
Нет, я думаю, что должно, вот, иначе это действительно будет не общество. Вот, действительно, эти смыслы должны продуцироваться из него самого, не навязываться никем, а не сваливаться откуда-то свыше. Но иначе... Общество — это не просто совокупность людей, это совокупность людей, объединенных общими какими-то базовыми ценностями, устремлениями, да, как-то сходным образом отвечающими, опять же, на тот же вопрос о смысле жизни, там, о том, что такое добро и зло, иначе это будет... Ну вот я очень люблю этот пример, да, вот может быть я немножко в сторону уйду, но может быть он косвенно ответит на ваш вопрос. Я действительно очень все время возвращаюсь и в своих выступлениях, и в статьях к такой гениальной книге, как «Левиафан» Томаса Гоббса. Да, она была написана на самой заре нового времени, но, как мне кажется, Гоббс там обрисовал очень ярко, очень грубо некую модель, вокруг которой два вида зла, вокруг которых крутится все новое время. Да, с одной стороны, то, что он называет естественный порядок, злой человек, человек-человеку-волк, конкуренция, да, грубо говоря, вот эта вот буржуазная рыночная борьба, дави другого, бойся другого, вот, сегодня... умри ты сегодня, я завтра. Вот одна логика, да. И другая логика — это государственный левиафан, которому люди отдают свою свободу в обмен на безопасность, всеподавляющее огромное государство, в котором, да, нет такой всеобщей резни, но есть тотальная бюрократия, вот, есть такое надгробие над свободой колоссальное. Вот, мне очень хотелось бы верить, что все-таки третье дано в данном случае, да, вот, но вот отсутствие каких-то смыслов, это как раз и есть вот это вот бобсовское естественное состояние, как мне кажется, вот, когда люди атомы, все друг друга чужды, все враждебны и так далее, вот. Другое дело, что все начинается с отдельной личности, с ее желания как-то изменить свою жизнь, с ее поиска единомышленников, с ее попытки что-то осмыслить, но потом это выходит на какое-то коллективное действие, да? Люди обнаруживают какую-то человеческую симпатию, какую-то солидарность. Все это вовсе не только как-то идет из головы от кабинетных теоретиков, понятное дело. Вот, необходимы именно какие-то межчеловеческие импульсы, тепло и так далее. Ведь тот же тоталитаризм в разных своих формах, как многие исследователи тоталитаризма считают, там Хань Арендт, Фромм и многие-многие другие, он явился как раз такой, в том числе и метафизической реакцией человека на буржуазный каток, который разрушил общество, разрушил смысл, разрушил традиционное общество, выбил людей из социальных связей, и возникло желание любой ценой обрести идентичность, смысл, и люди стали сбиваться в такие тоталитарные стаи, квази-традиционные, которые создали, да, вот, во главе каких-нибудь фюреров или отцов народов. Вот. Поэтому мне кажется, что без создания каких-то альтернативных смыслов, ценностей и так далее, ничего невозможно. Вот, если так коротко ответить.
Ну, то есть они могут быть созданы не каким-то меньшинством, да, которое их транслирует, а самим обществом?
Ну, в общем, да, хотя понятно, что общество – это все-таки не муравейник, не полипы, не коралловые рифы, это люди, да, и все начинается с личности, это понятно.
То есть, насколько вообще, ну, получается, что в любом случае трансляция смысла изначально идет от личности какой-то, вот. Не получится ли так, что в любом случае это будет манипуляция массовым сознанием, да, то есть понятно, что вообще любая трансляция смыслов — это манипуляция в каком-то смысле.
Нет, я не согласен. Ну, это еще один огромный вопрос, да, я рад, что мы сегодня выходим на очень много тем, порой очень далеко уводящих от первоначального выступления, но если сказать очень коротко, опять же, буквально наметить позицию, я не согласен с тем, что любая трансляция смыслов — это манипуляция. Опять же, да, вот возвращаясь к приведенному примеру из Гоббса, мне кажется, что есть третья позиция, да, опять же здесь, так же как вот есть нетерпимость, есть терпимость, и я думаю, что терпимость, конечно, чуть лучше, чем нетерпимость, но не намного. То есть вот тоталитаризм, деспотизм говорит: вот у меня есть вся истина, а вся в моем кармане, все будете ходить строем, все будете думать так, как я. Есть терпимость, да, либеральная, которая говорит, да, словами Вольтера: ваша точка зрения ненавистна, но я готов отдать жизнь за ваше право ее высказать. Но терпимость, мне кажется, это оборотная сторона нетерпимости. По принципу, да, говорите, будьте там собой, я буду собой, но мне до вас нет дела, у вас со мной нет ничего общего. И мне кажется, что, к счастью, есть еще третий вариант. Кому это интересно, я могу отослать такому очень любимому мною мыслителю, прежде всего, как Мартин Бубер. Это великий еврейский философ 20 века, философ диалога, вот, написавший ряд великих книг «Я и ты» и другие, где он говорит как раз о неком третьем пути по ту сторону нетерпимости и терпимости. Когда вы мне интересны именно потому, что вы не я, и у нас у всех есть что-то общее. Если бы я был пустым местом или вы были бы пустым местом, то диалог бы не состоялся. Если бы мы были бы абсолютно одинаковые, как две болванки с одного контейнера, конвейера, мы бы тоже были друг другу неинтересны. А именно потому, что мы разные, но при этом у нас есть что-то глубинное общее, мы и можем вступить в диалог. Вот, мне кажется, что как раз возможный путь выхода из этого цивилизационного тупика — это путь диалога, сущностного диалога, по ту сторону нетерпимости и терпимости. Но это вот очень большая тема, отдельная, колоссальная совершенно. Но я просто вот заявил свою позицию, опять извините, что очень декларативно, потому что и тут тоже нужно было бы очень много говорить.
Хорошо, я думаю, что можно уже как бы перейти к дискуссии, то есть к высказыванию своих собственных каких-то суждений.
Нет, как раз реплика в ответ на то, что говорил Андрей, и в каком-то смысле в контексте нашей беседы в целом. Вот, я, честно говоря, не вижу ничего плохого в державно-охранительном дискурсе, державно-охранительной идеологии как таковой. И ничего страшного в этом нет. Страшно становится тогда, когда за какой бы то ни было идеологией, неважно какой, утверждается монополия. И мне кажется, как раз то, о чем спрашивал Андрей, что... не будет ли опять манипулирования? Вот будет конкуренция между смыслами, будет конкуренция между участниками дискуссии, не будет манипулирования. Мне кажется, что возможность манипулирования исключают некие правила игры. И как раз вот эти вот правила игры как раз и должны быть тем
консенсусом общим, о котором мы должны договориться не об идеологии, а о каких-то правилах взаимодействия, о правилах диалога в буберовском смысле на самом деле. Вот такая маленькая ремарка.
Ну да, ты говоришь об отсутствии монополии на идеологическое поле.
Да, да.
Причем, ну, дело в том, что проблема с этим отсутствием монополии в том, что формально-то оно есть и сейчас. То есть у нас вроде как там, государство не идеологизированное, да. То есть, с одной стороны, вроде бы у нас эти свобода слова, да.
Но возникают какие-то знакомые по советскому обществу самоцензура, да, да. Чистка и неприглашение определенных фигур на телевидение, ограничение числа учебников, да, рекомендуемые учебники, рекомендуемые. Да, очень, кстати, это еще одна очень интересная тема. Да, как все это сочетается с попытками унифицировать образовательные процессы тоже ЕГЭ, куда отбирает соответствующий материал, да, и да, то есть теоретически учитель может говорить в конце концов, что хочет, но ученик знает, что правильно и что он должен отмечать галочками в этом ЕГЭ. Вот, то есть существуют самые разные механизмы контроля, это отдельная интересная тема, как все это формируется.
Нет, ну и поэтому ты, Андрей, говорит, что формально есть, а на самом деле нет. Нет на самом деле все. Формально есть это механизм, не очень хороший.
То есть проблема в том, что реально монополия на идеологическое поле всегда у того, у кого экономическая и политическая власть. Как бы это опять же банально не звучало. Что-то мы как-то не говорим, давайте, может быть, кто-то еще захочет высказаться, включая дискуссию. Подержавно-охранительной мифологии.
Тут небольшое рассуждение на тему манипуляции, да, на тему монополии. Опять-таки, однажды слышал такое мнение, что если как раз разговор шел о тоталитаризме, да, каком-то, или просто, например, брали монархию, да, то говорят, когда у человека есть видимая власть, когда есть условия, в которых он один единственный может диктовать какие-то условия, отпадает потребность в манипуляции. Вот. Я вот тоже, я не знаю, может быть, обсудить, высказать то, что сказали, не так уж плохое направление, да, может быть, хорошо, когда у нас есть не только право выбирать, да, и какие-то формальные вещи, да, свобода мысли, когда нам могут что-то приказать, но мы можем свободно мыслить. А сейчас, допустим, заговорили, я не представляю себе на данный момент, как можно реально убрать вот это вот, или, не знаю, альтернативы, как лишить монополии вот на информационное пространство, да, вот этих вот кругов экономических, да, политических. И в этом смысле, да, то есть раз мы не можем эту монополию брать, может быть, если была бы какая-то конкретная власть, да, но мы могли бы как-то влиять, мыслить свободно. Я не знаю, мысли не закончены.
Не, ну я, наверное, не буду каждую реплику комментировать. Пусть люди выскажутся сами тоже. Одно дело вопрос, одно дело реплика.
Ну, просто пока я не вижу рук, которые бы хотели как-то ответить.
Я думаю, само наше собрание это уже в какой-то степени ответит на этот вопрос.
Ну, в общем-то, да, то есть, конечно, что собрались тоже.
Я хотел как раз что-то поддержать, потому что на самом деле в охранительной идеологии ничего страшного нет. И более того, Петр Струев в свое время писал, что его идеалы — это либерализм и империализм. Слово империализм хорошее называется. Можно ли обойтись без мифов в политическом сознании? Да, конечно, нет. Есть ли такая политическая культура, где отсутствуют мифы? Да нет такой политической культуры. Возьмем мы Америку или все что угодно. Вот поэтому проблема не в том, а проблема, как вот действительно ее правильно обозначил Михаил Геннадьевич, это монополия на истину, но на самом деле какое-то возвращение к старым временам оно невозможно, хотя бы потому, что есть интернет. А сами люди, на мой взгляд, они меньше должны думать, вот размышлять о каких-то мертвых идеологиях, а больше стремиться к тому, что называется активизм, солидаризм, да, такие вот собрания, и тогда все будет нормально. Спасибо.
Ну вот не знаю, вот это то, что прозвучало по поводу того, что если у кого-то будет монополия на трансляцию смыслов, то тогда вроде как нам будет свободнее мыслить, но не знаю,
по-моему.
То есть, точнее, что если, ну я так понял, что если там у нас будет...
Это мне напомнило это славянофильский тезис, да, я правильно понял? Сила власти царю, сила мнения народу, как это формулировал Аксаков, да?
Мне кажется, это сравнить чему-то такому, что или как избавиться от перхоти, отрубить голову.
Ну да, у России.
Это мое.
У России своеобразные традиции монархизма, далекие от английских, например.
То есть мне кажется, что как бы любая вот такая жесткая единая власть, в общем-то, в любом случае выродится в ту же самую монополию на истину, поскольку, собственно, ей это будет выгодно, и совершенно не вижу ни одной причины, по которой она не воспользуется вот своими возможностями по установлению этой самой монополии. Вот. Но за исключением каких-то чисто идеальных представлений о том, что вот тот, кто будет стоять во главе этой иерархии, будет обладать какими-то там сверхчеловеческими благородными качествами. Нет,
я бы, может быть, хотел еще отреагировать на предыдущую реплику. Там прозвучала одна очень интересная, мне кажется, мысль, что надо быть свободным от идеологии. Это действительно очень интересная тема, мне кажется, действительно, тут мы уже выходим за рамки российского контекста, в контекст мировой, да, как говорят сейчас, эпоха конца идеологии, да, постмодернизм, все уже сказано, можно только тасовать какую-то игру в бисер из разных смыслов, идеологии с их тотальностью, с их пропагандизмом остались в индустриальной, тоталитарной и так далее эпохи. Это вопрос, конечно, очень дискуссионный, спорный, сложный, у меня нет на них какого-то окончательного ответа, вот, и относительно того, что мифы всегда существуют, и это не всегда зло, в историческом сознании это тоже, наверное, правда, но миф мифу рознь, и степень мифотворчества бывает разная, и цели их бывают разные, и степень их эклектики, и бесчеловечности тоже бывает разная. Вот. Но вообще, мне кажется, что вот чем была интересна последняя реплика, тем, что она действительно вывела нас из российского контекста во всемирный, то есть сама тема конца идеологии, того, что есть идеология, возможно ли общество без идеологии, и насколько вообще вот постмодернистская реальность в этом смысле с одной стороны, разрушает целостность мышления, целостность личности, приводит к мозаичности, к липовости, часто, может быть, даже обесчеловечивание человека, а с другой стороны, да, дает возможность для какого-то большего простора, игры, свободы. Это очень все, на мой взгляд, сложные и неоднозначные вопросы. Может быть, стоит, если кто-то хочет еще о них поговорить.
Есть ли какие-то еще реплики?
Ну, да. Скажу последовательно. Вот просто совсем недавно иностранные журналисты спросили у нашего премьер-министра Владимира Путина, какой идеологии он придерживается, и он ответил вопрос на вопрос, спросив, вам не кажется, что идеологии так принесли уже достаточно зла людям? Так что, видимо, да, видимо, державно-хранительная идеология здесь выступает просто необходимым злом, который продуцируют его подчиненные.
Мне кажется, тут где-то...
Ну, я просто, может, продолжу дальше мысль. Мне тоже кажется, что державно-хранительная может быть совсем корректное употребление термина идеология, применительно к этому, не знаю, конгломерату идей и так далее. Может быть, это можно назвать мировоззрением, чем-то еще. Идеологию это назвать нельзя. Поэтому для меня, например, тоже проблематично говорить о том, что мы сейчас в каком-то ситуации постмодерна, скорее, это какой-то, может, с моей точки зрения, демодернизация как раз. То есть все упрощается, все как-то сводится к набору каких-то простых.
Вылезают архетипы.
На, можно так сказать, хотя мне кажется, что здесь в большей степени может быть действует фактор там, образования, чего-то еще. Но действительно, мы видим, как от идеологии, которые, по идее, должны представлять себе сложный комплекс идей, который в том числе имеет в своей основе некий проект будущего.
Стройность.
Да, и, ну, желательно, не всегда, но желательно, да, какую-то логическую непротиворечивость, последовательность, вот здесь в державно-охранительном дискурсе этого нет.
Я, пожалуй, в чем-то с вами соглашусь, в том смысле, что демодернизация, архаизация сознания, несомненно, то есть, да, распад того, что было вот в поздний советский период, и что вылезает, так же, как первое, что вылезает, это этническая идентичность, самое простое, да, человеку отождествить себя с каким-то этносом, сбиться в какое-то такое единство, вот, и отсюда такое буйное произрастание разного рода таких фашистских, там, националистических тенденций, таких межэтнических конфликтов. Точно так же и тут. То есть обнажаются и вылезают вот эти вот такие архетипы, которые настолько столетия формировались, да, в нашей истории, и в том числе такой комплекс там, веры в доброго царя и так далее. Вот. То есть в этом смысле действительно, может быть, стоит говорить не столько о постмодернизме, сколько о незатейливом оперировании какими-то такими вот архетипическими представлениями, из которых сляпываются какие-то на скорую руку какие-то конструкты. Я согласен с этим.
Я, может, еще одну совсем короткую реплику, да, действительно, что говорилось про существование мифов, любом обществе, да, и в политическом поле в любом случае существуют мифы, это, конечно, так. Вот, мне кажется, действительно, тут задача в том, чтобы как можно большее количество людей понимало мифологическую природу этих мифов, да, то есть не воспринимало их как некую абсолютную истину, да, то есть чтобы это поле, как бы текст, скажем, посетит здесь, да, вот, расширялось там, в пределе до масштабов всего населения страны, ну, что, конечно, является, может быть, недостижимым идеалом, но, как известно, идеалом может быть. Вот, по-моему, так.
Ну, видимо, тогда миф перестанет быть мифом просто.
Либо просто он будет осознаваем всеми, как миф.
Ну, мы же воспринимаем миф, набор сказок, хочется что-то верить. То есть, есть отсутствие какой-то внутренней, ну, не скажу, что полностью мысли, да, но желание что-то запомнить, то есть, есть какая-то удовлетворенность, например, поэтому миф воспринимается. То есть, подача мифа не значит, что человек воспринимает тот миф.
Вообще, может быть, вся история человечества такое последовательное преодоление одного мифа за другим. То есть, когда мы преодолеем миф державно-охранительного дискурса, да, появится другой миф. Нужно будет преодолевать еще там ближайшие 300 лет. Вот, наверное, это бесконечный процесс. Там что-то еще было.
Перетели оптимизм.
Меня радует оптимистичность литеров.
Задача мифа — это исказить реальность. Но жить другой. Если все будут осознавать, что это миф, то он просто не будет мифом. И реальность будет не искажена.
Не искажает, а формирует реальность.
Ну, если, да, если кто хочет что-то еще сказать, то вы говорите как бы вслух, а не просто там друг к другу. Конечно, всем хочется слышать ваше мнение. Ваше мнение важно для всех нас. Вот, ну, если как бы никто сейчас не хочет чего-то сказать, то я думаю, что на этом можем постепенно закругляться, тем более, что он становится совсем душно.
Спасибо за внимание.
Сказать, спасибо, да, еще раз Петру за лекцию. Тут, если кому интересно, всякая разная литература есть, там частичная продажа, частичная отдача. Участвует очень интересный журнал Пушкин. Интересные материалы. Вот, то есть можно сюда подходить и как-то их приобретать. Спасибо, что пришли.